Итак, у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной. Знакомое для нас место Священного Писания, однако покрытое тайной, скрывающее в себе благословение Божие и также Его гнев. В зависимости от того, как мы отнесемся к этому слову. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь называется «Призванные к совершенству». Согласно данному повелению, возведенному в ранг высшей заповеди, исполнительная сила совершенства, присущая нашему Небесному Отцу, обусловленная в свойствах и полномочиях Его света и Его дождя, которая содержит в себе жизнь Бога. Это статус и природное достоинство Бога, заключенное в свод Его законов о Царстве Небесном. А посему для спасенного человека призыв Христа облечься в достоинство, сопоставимое с достоинством нашего Небесного Отца, чтобы представлять Царство Небесное на земле, является для нас как Его совершенной волей, так и Его начальным предназначением, которое Он по благоволению воли Своей предопределил для нас прежде создания мира. Учитывая же, что озвученные повеления Бога являются верой Божией, которая возникает от слышания этих повелений, следует, что вера Божия – это повелевающие слова Бога, как командарма, адресованные им искупленному им народу. В то время как вера человеческая – это послушание вере Божией, как послушание рядового воина словам военачальника и совершителю веры Божией. И такое послушание повелением Бога определяется Писанием как призывание Бога, как слушание Бога и призывание Бога. Так, например, как мы с вами уже говорили, Бог через пророка Иаиля говорит, чтобы обрести спасение в оправдании и оправдание в спасении, которое открывает вход в вечное царство Господа Иисуса Христа, может только тот человек, которого призовет Господь, наделив его способностью призывать имя Бога. Иаиля 2:32, 2 глава, 32 стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». То есть, пока Господь не призовет человека, человек не обладает правом призывать его. Бог всегда говорит первым и всегда дает разрешение для того, чтобы человек мог что-то говорить. Это всегда было среди всех царей земли, которые каким-то образом отображают, кто такой Бог как царь. Подходя к царю, вы не могли говорить, пока он не даст вам на это разрешение. Царь всегда говорил первым. Бог – это царь царей. Поэтому пока он не призовет человека, не наделит его правом и способностью призывать имя Бога, никто не сможет призывать его. Учитывая, что на практике одна из составляющих призывать имя Господне означает творить правду в деяниях правомочного правосудия, следует, что только оправданный человек может быть наделен полномочиями и познанием, как следует призывать имя Господне или как следует творить правду. И чтобы показать концепцию, каким образом оправданный человек может призывать имя Господне, апостол Павел писал Римлянам 10:14-17. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Имеется в виду посланы Богом на его условиях, которые означены в Писании, то есть через церковь и в церкви. Но не все послушались благовествования, то есть не все послушались тех посланников, которых послал Бог. Ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Из данной конструкции следует, прежде чем получить право и способность через откровение Слова, как призывать имя Бога, следует ответить на повеление Бога, принять человека, посланного им, как представителя Его делегированной власти. Во-вторых, необходимо настроить свое сердце на слушание того, что скажет через них Бог, в том плане, чтобы быть готовым немедленно и неукоснительно выполнить все услышанное. В-третьих, призвать того, в кого мы уверовали, означает исповедать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели ряд условий, предписывающих, каким образом следует призывать имя Бога, и остановились на чрезвычайной необходимости, что для того, чтобы получить право призывать имя Господня, необходимо принести Богу жертву хвалы и воздать Ему свои обеты, то есть хвалу, в которую были бы вплетены наши обеты или исполнение наших обещаний Богу. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби». То есть вначале принеси жертву хвалы со своими обетами, а затем только можешь призвать меня в день скорби, а я со своей стороны избавлю тебя, и ты затем прославишь меня. Поэтому из данного повеления действительно мы видим, что прежде чем призвать имя Бога, необходимо принести Богу такую хвалу, которая была бы жертвенной, могла воздавать Ему наши обеты, что позволит Богу избавить нас в день скорби, а у нас появится возможность прославить Бога. Исследуя, что в Писании рассматривается хвалой и каким образом жертва хвалы может быть связана с выполнением данных нами Богу обещаний, мы пришли к выводу, что только такая хвала, в которую вплетается воздаяние наших обетов, может являться жертвой хвалы, дающей нам юридическое право призывать имя Господне. То есть, если человек не исполняет свои обещания, а хвалит Бога, то его хвала не может являться жертвой хвалы, и она нелегитимна. Потому что только после того, когда человек призывает Бога, Бог в этом случае получает возможность привести нас посредством допущенных им страданий к совершенству, ввести нас в свой образ и затем избавить нас от этих скорбей. Псалом 21, 2, 6. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты святый, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Согласно данной концепции, молитвенный вопль, продолжающийся день и ночь, остается без ответа до тех пор, пока в него не вплетается хвала в проявлении благодарственного словословия. Во-вторых, молитвенный вопль, излитый в словословии, должен содержать в себе доказательства нашей органической причастности к родословной Израиля и возноситься среди его словословий. В-третьих, молитвенный вопль, обращенный в словословие, призван содержать в себе доказательства того, кем мы являемся для Бога и что сделал для нас Бог. И в-четвертых, молитвенный вопль, излитый в словословии, призван служить определением и доказательством нашего упования на Бога. Псалом 49, 23 говорит: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Однако на иврите глагол «хвалить» включает в себя более широкий спектр составляющих, что на самом деле означает «хвалить» – это перечислять имена и титулы Бога. Во-вторых, это перечислять совершенные дела Бога, благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места, быть верным своему призванию, смирять себя перед волей Бога, изучать и восполнять желания Бога, выполнять свои обеты пред Богом, доверять Богу и уповать на Бога. Таким образом, жертва хвалы рассматривается Писанием как некий правительственный протокол, который обуславливает юридический формат суверенных отношений человека с Богом и Бога с человеком на самом высшем уровне. Учитывая же, что всякая богоугодная жертва призвана возноситься со священного жертвенника, то из этого следует, что жертва хвалы может и призвана приноситься только тем человеком, который посвящен и облечен в достоинство священника. Исход 40, 12, 15. «И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою, и облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство в роды их». Во-вторых, жертва хвалы призвана приноситься только на святом месте, которое укажет Господь или же изберет Господь. Второзаконие 12, 13, 14. «Берегись приносить все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь. Но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих, принеси все сожжения твои и делай все, что заповедую тебе». В-третьих, жертва хвалы должна и призвана приноситься в особом порядке или же в соответствии определенного устава. Псалом 118, 171. «Уста мои произнесут хвалу только тогда, когда ты научишь меня уставам твоим. Невозможно молиться или приносить жертву хвалы, не будучи наученным, как это делать по уставу». Исходя из этого места Писания, хвала, почитающая Бога, может быть таковой при одном условии, если мы позволим Богу научить нас своим уставам. Потому что из имеющегося определения следует, что человек силою своего ума не сможет постигнуть суть, природу уставов Божиих. А всякая попытка все-таки постигать уставы Божии своим умом расценивается гордыней, ставящей свой ум наравне с умом Божиим. Иезекииле 28, 6, 10. «Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных». Так, например, на языке иврита фраза «уста, наученные уставом» на самом деле обладает интересными оттенками, и вот некоторые из них. «Уста, наученные уставом, начнут бить ключом жизни и изливаться ручьями». «Будут струиться потоком в направлении твоего сердца, будут изрекать сокровенное от создания мира, будут провозглашать твою свободу, будут утверждать обетование силою твоих повелений, будут ходить кругом утвержденного тобою наследия, будут поступать по повелениям твоих уставов, будут высвобождать жизнь, сокрытую в твоих уставах, будут вести с тобою диалог, основанный на твоих уставах, будут действовать под воздействием силы твоих уставов. Именно в формате таких характеристик хвалы каждая из сторон получает возможность восполнять желания друг друга. Бог в такой хвале получает выполнить и восполнить желания человека, человек в этой хвале получает возможность восполнить желания Бога. Никто не преследует своей собственной цели в этой хвале. Каждый преследует интересы другого. Человек преследует интерес Бога, Бог преследует интерес человека. Сегодня мы рассмотрим аспект хвалы в отношении человека с Богом под номером 8, из формата которого следует, что уста, наученные уставом Бога, наделят человека такой силой и такой способностью, что он сможет высвобождать жизнь Бога, сокрытую в его уставах, в соответствии требований этих уставов. А Бог в ответ на такую хвалу, которая высвобождает жизнь, сокрытую в Его уставах, вселится в наше сердце, будет жить в Нем, пребывать в Нем и не оставит нас, что позволит нам при любых кризисах и при любых обстоятельствах оставаться в покое и равновесии, когда все будет колебаться, когда весь мир придет в движение, когда все религиозные институты начнут колебаться, когда Ваал перестанет отвечать, и когда люди начнут колоть себя, орать и кричат: «Ваале, услышь нас!» Потому что они будут думать, что Ваал – это и есть Христос. И будут обращаться к Нему: «Боже Иисусе, помилуй нас!» И тот Божий Иисусе, которого они себе нарисовали и которому они поклонялись, вдруг почему-то перестанет им отвечать. 2 Коринфянам 6, 14, 18. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, Ибо какое общение праведности с беззаконием? То есть не будьте толерантными со всевозможными отклонениями в вероучении. Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И только тогда я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, то есть дочерями, говорит Господь Вседержитель. Вы будете моими сынами и дочерями. Обратите внимание, одновременно. Во Христе Иисусе, все, кто находится, все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. И все вы дочери Божии по вере во Христа Иисуса. И поэтому Бог говорит, тогда вы будете моими сынами и дочерями. Вы будете иметь способность принимать семя моего слова, оплодотворять его, хранить его и взращивать его. И будете обладать способностью давать семя, высвобождать семя моего слова. Вы станете такими, как я, ваши уста станут моими устами. Учитывая же, что жертва хвалы определяется способностью перечислять и демонстрировать титулы и имена Бога в соответствии требований Его уставах, то назначение жертвы хвалы – это возможность через наученность по велениям уставов Божьих высвобождать жизнь Бога в этих титулах и именах со всеми вытекающими из нее многообразием радостей и полномочий. Откровение 22:19. «Если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и во святом граде в том, что написано в книге сей». Посмотрите, какие, с одной стороны, прекрасные слова, но какие страшные. Посмотрите, с какой легкостью сегодня люди берут и отнимают от заповедей Божьих и начинают позволять себе. Это следует не так понимать. Пить на самом деле можно алкоголь, только в меру, потому что, чтобы пить в меру, надо быть духовным. И именно пить в меру докажет вашу духовность. Люди начинают отделять, забывая, что священник, идя в храм, не имеет права употреблять никаких алкогольных напитков, а мы с вами, священники в храме, 24 часа в сутки, если уже мы претендуем, конечно, на то, чтобы быть ходатаями пред Богом. Поэтому если в приношении своей хвалы Богу мы не способны будем высвобождать из своего сердца вечную жизнь, содержащуюся в пророческих словах Писания, то Бог отнимет у нас участие в книге жизни и во Святом Граде, и в том, что написано в Писании. В силу этого призыв высвобождать жизнь Бога, содержащуюся в повелениях Его уставах, доверенных нам Богом в соответствии требований этих уставов, является как частью нашего наследия, положенного Богом на наш счет, так и военным приказом, невыполнение которого карается смертью. А посему жертва хвалы, в которой отсутствуют признаки жизни, соответствующие требованиям совершенной воли Бога, в которой сосредоточено наше предназначение и наше наследие, не может найти благоволения в очах Бога. Применительно к этому значению фраза «Уста, научные твоим уставом, будут высвобождать жизнь вечную, которая будет отвечать требованиям твоих повелений», означает «будут возвещать о жизни, содержащейся в нашем сердце, будут вызывать к жизни обетования, преданные забвению, будут восстанавливать разрушенные основания». Будут обновлять отношения между собою и Богом. Будут насыщать душу свою во время голода. То есть обратите внимание, что мы сможем делать по отношению к себе или в отношениях с Богом. Будут уточнять кости свои туком помазания. Будут утолять жажду свою во время засухи. Будут исцеляться от немощей и болезни. Будут воскрешать умерших сыновей и дочерей. Будут прогонять полки чужих. Исходя из имеющихся значений, следует, что хвала, в которой человек не высвобождает жизнь Бога, помещенную в свое сердце, в формате уставов Божиих, не имеет права называться жертвой хвалы, а следовательно и не может вести человека в совершенную волю Бога, положенную Богом на его счет, чтобы он обладал совершенством, присущим Богу. А Бог со своей стороны не может поселиться и царствовать в таком человеке, чтобы ввести его в Царство Небесное в предмете своей совершенной воли. В силу же того, что назначение жертвы хвалы в реализации всякого обетования обладает совокупностью различных составляющих, которые находятся в различных местах Писания, то для того, чтобы исследовать аспект хвалы, выраженный в высвобождении жизни Бога, в основе которой присутствует исполнение совершенной воли Божией, означенной в правовом поле его уставов, мы обратимся к тем местам Писания, в которых Святому Духу было угодно отразить этот самый аспект. Само по себе высвобождение из своего сердца жизни Божией – это постоянное противостояние своему собственному интеллекту и собственным желаниям, идущим вразрез желанием Бога и интересам Бога. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Высвобождать жизнь Бога, сокрытую в своем сердце в формате уставов Божиих, это подвязаться или же отвергать свою жизнь с тем, чтобы входить сквозь тесные врата. Евангелие Луки 13:23-29. Очень интересная притча, знаменательное место, которую избороздили в крив и в кость масса проповедников и богословов. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Вот ответ Христа: «Правда ли мало спасающихся из тех, которые званные?» Он же сказал им: «Подвязайтесь, затратьте все усилия». Когда я смотрел «подвязайтесь», это затратить все усилия войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не смогут. То есть многие не смогут войти в узкие, в тесные врата. Когда хозяин дома встанет и затворит дверь, Писание говорит, если Бог затворит, то уже никто не отворит. А если Он отворит, то никто не может затворить. Здесь говорится, когда хозяин дома, то есть Небесный Отец, встанет и затворит дверь, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но Он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «Как же ты не знаешь нас? Мы же ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Помните, мы говорили, что Бог не учит на улицах, у Него есть только одна улица. Но Он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божием. Эту же мысль, эту же притчу Христа также отобразил апостол Матфей в своем Евангелии. Это 7 глава, 13-14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Итак, разумеется, что это притча или иносказание, в которой Сын Божий, исполняя совершенную волю своего Небесного Отца, представил на суд человека сокровенное от создания мира. Широкие и узкие врата – это определение сути людей, относящимся к двум категориям – званных и избранных. Это две категории людей – званные и избранные. Избранные – это всегда званные. Званные не всегда избранные, потому что они не утвердили своего звания и избрания. А так как изначально, повторяю, и те, и другие являются званными, то происходит размежевание через слова, которые исходят из уст этих званных, как одних, так и других. Размежевание между ними – разделение на категории званые и избранные происходит через них самих, через то, что они будут говорить. Поэтому широкие врата – это уста людей, которые в силу своей жестоковыйности не сделали твердым свое звание и избрание и сами стали давать себе оценку, в силу чего их слова направили их к погибели, которую они до определенного времени рассматривали жизнью вечной. Ведь они шли в погибель широкими вратами, полагая, что идут в рай к Богу. И когда подошли, увидели, что двери закрыты, тогда они стали говорить: «Господи, мы же Тебе служили. У нас же и знамения, и чудеса были, и все у нас было. У нас и учение было, на наших улицах Ты нас учил». А он говорит: «Я не знаю вас». То есть я хочу показать, что широкими вратами являются уста человека. И широким путем – это тоже его уста. В то время как узкие врата – это тоже уста человека, которые, облегшись в достоинство кротости, выраженной в обузданности своих уст, исходящей из их обузданного или кроткого сердца, сделали твердым свое звание и избрание, в силу чего их слова стали определением как тесных врат, так и узкого пути, направляющего их к вечной жизни. Вот что сказал Иисус в другом месте Священного Писания, Матфея 13, 9-15. «Кто имеет уши слышать, да слышит». И, приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, что имеет?» Впереди Иисус сказал: «Кто имеет уши слышать?» Вот здесь говорится о способности слышать сердечным ухом. Иисус говорит: кто имеет способность слышать своим сердцем, сердечным ухом, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, поэтому и говорю им притчами, что не видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете». То есть вы услышите, а понимать не сможете. «И глазами смотреть будете, и не сможете увидеть. Ибо огрубело сердце людей сих». То есть почему это происходит? От грубости сердца огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. И тогда произносится: смотрите что, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и... «Да не обратятся, чтобы я исцелил их». Когда человек, который слышит иностранную речь и не разумеет значения услышанного, то есть эти люди будут подобны таким людям. Они слышат эту речь, но она для них как речь иностранца. Они не понимают, не разумеют. Так и человек, у которого, повторяю, в силу его жестоковыйности закрыто сердечное ухо, он будет слышать, но он не сможет разуметь и познавать своим сердцем значение сокровенной жизни Бога. Для того, чтобы подтвердить, что такое широкие и узкие врата, давая им определение, что это действительно уста человека, это слова, которые он говорит, это он и определяет себя. Некоторые думают: о, искать. Наблюдай за своим языком, что ты говоришь. Потому что то, что ты скажешь, это будет либо широкими вратами, либо тесными вратами. Притча 12:23. «От плода уст своих человек вкусит добро, душа же закона преступников – зло». То есть люди, идущие широкими вратами, это они устами своими наплели преступление закона, извратили вероучение. Далее. «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает рот свой, тому беда». Обратите внимание, широкие врата – это люди, которые широко раскрывают свой рот. Широко раскрывать рот – это критиковать, инспектировать и не признавать вероучение, выраженного в благовестии посланников Бога. Это когда люди приходят в церковь, и вместо того, чтобы приготовить сердце к слышанию, они приходят и начинают сосредотачиваться своим интеллектом и инспектировать, что говорится и как говорится, Вместо того, чтобы прийти в церковь с тем: «Господи, это Твоя церковь, дай мне Слово Твое, раскрой мое сердце, приготовь его к слышанию. Я хочу сегодня услышать, у меня есть много проблем, у меня есть нужды, ответь на мою нужду». И человек пришел не с тем, чтобы инспектировать или критиковать, а с тем, чтобы что-то получить. То вот как раз, если он не пришел с этим, то это человек, широко раскрывающий рот. Он не признает над собой власти, которую Бог поставил над ним. И сам себе избирает учителей, которые обольстили его слуху. Слова, которые мы произносим, это не только ворота, которые открывают перед нами путь либо к жизни вечной, либо к вечной погибели. Но это также сеть и ловушка, в которой мы будем пойманы. Еще раз повторяю, слова, которые мы произносим, это не только широкие или узкие ворота, но это также сеть или западня, ловушка, куда мы попадем обязательно. Высказанные нами слова обретают над нами силу и власть и формируют нашу внутреннюю сущность в содержании исповеданных нами слов. А следовательно, высказанные нами слова определяют или определят, кто мы такие. Притча 6.2. «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Видите, наши слова – это наша ловушка. Это наша западня, это наша сеть. Существуют две сети. Есть сеть Царства Небесного. Царство Небесное подобно, то есть человеку, который забрасывает сети свои и ловит. Я сделаю вас ловцами человека. Видите, некоторые думают, что кто-то должен твои уста, через твои уста ты должен себя поймать. Либо твои уста станут сетью дьявола, которая уловит тебя в свою волю через твои же слова, либо твои слова станут сетью Царства Небесного, которые тебя уловят в эту сеть. Притчи 12, 13, 14. 12 глава, 13, 14 стихи. «Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его». То есть все будет происходить от того, что мы будем говорить. Обратите внимание, притчи, то есть это тоже притчи, но они соединяются, то есть когда мы берем и притчу Христа, и притчи Соломона, и они начинают объяснять, они начинают между собою сотрудничать и объясняют, что такое широкие врата и узкие врата. Притчи 18 глава, 21-22 стих. «От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается». «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». То есть смерть и жизнь во власти языка. Широкие ворота и узкие ворота, или тесные врата во власти языка. Язык формирует и те, и другие ворота. Язык формирует тот и другой путь. И потом направляет нас по этому пути. И мы идем потом по этому пути то, что мы говорим. В притче 10.11 говорится: «Уста праведника – источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие». То есть праведник будет выражать только то, что услышит от Господа, не то, что он будет искать, чтобы ему было приятно, чтобы льстило его слуху, чтобы оправдали его в его намерении. Потому что человек, когда он не подчиняется, когда он не сохраняет верности, он ищет оправдание, что он прав. Но поймите, что когда Бог начинает посещать по словам уст, «Я, говорит, извлеку из среды тебя огонь». Это не то, что где-то что-то ты сам. Почему люди перед престолом молчат? Когда вы читаете Откровение, «И увидел я великий белый престол, от лица которого бежало небо и земля, не нашлось им места. И увидел я малых и великих», то есть все стояли там, и никто не возмущается, никто не просит пощады. Почему? Потому что сработал закон посева и жатвы. То есть Божий суд как раз и заключается в том: «Твоими словами буду судить тебя, лукавый раб. Вчера ты кричал, восхищался, прыгал от радости, говорил: это сила Божия, слава, аллилуйя, а сегодня ты говоришь: это сатана, это заблуждение. Вчера ты говорил, это Евангелие Христово, сегодня ты говоришь, это заблуждение. Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Только нужно время. Иногда люди говорят, не дождетесь. А мы умеем ждать. Мы умеем ждать. У нас есть терпение Христово. И мы умеем ожидать исполнения Божьих обетований. Притча 13.15. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. То есть нужно удаляться от людей, делающих беззаконие. Худые сообщества развращают добрые нравы. Не общайтесь с неверными, избегайте с ними общения. Люди, оказавшие неверность, они ее будут все время оказывать, пока не покаются. Они хотят оказать неверность, а потом хотят, чтобы вы с ними общались. До тех пор, пока они не покаются, с ними нельзя общаться. Это опасно. И как раз учение мудрого показывает, это источник жизни, то есть что он делает, удаляющий от сетей смерти. Притча 16.22. «Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость». То есть здесь имеется в виду непростой разум, когда говорится «разум для имеющих его – источник жизни», потому что источником жизни может быть только разум Христов или ум Христов. Кстати, когда я посмотрел, что обозначает в данном месте в притчах слово «разум для имеющих его – источник жизни», оказалось, это премудрость, сходящая свыше, это разумение Христово или ум Христов, это сообразительность, то есть умение соображать духовное с духовным. Это рассудительность, исходящая из добродетели веры. Это искусство жить верою. Это опытность, обретенная в терпении Христовом. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения. Вот что имеется здесь под разумом. Это проницательность в благоразумии. Это здравомыслие или здравый смысл. Это образ мыслей Бога. Разум для имеющих его источник жизни – это образ мыслей Бога. Это помощь Бога, это опора Божия, это спасение Бога. То есть можно много об этом говорить, но я хочу еще немножко порассуждать, то есть обыграть широкие и узкие врата, высвобождать жизнь Бога, сокрытую в своем сердце в формате уставов Божьих, это возделывать и хранить почву своего возрожденного сердца. Притча 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни». И мы знаем, что такое хранить сердце. Это возделывать почву. Если мы не возделываем почву нашего сердца, то там вырастут всевозможные сорняки, репейники, зарастет все. Возделывать и хранить. Бытие 2.9.15 говорит об этой мысли. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Это, то есть, фактор, где человек может чтить Бога. То есть, не прикасаться к тому, что находится в его распоряжении, доступно ему, но он не прикасается к этому и чтит Бога. Это вопрос десятин. Он находится в нашем распоряжении, но не принадлежит нам. И мы не прикасаемся к этому, этим чтим Бога. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Наше возрожденное сердце – это Едемский сад, где Бог встречается с человеком, и человек встречается с Богом, возрожденный дух. Бог не встречается с человеком в его уме. Это не то место, где Бог встречается с человеком. Место, где Бог встречается с человеком, это его сердце, а не его ум, не его голова. Бог говорит, я отвергну разум разумных. Он называет глупостью, когда человек начинает, пытается встречаться с Богом, то есть изучать, инспектировать, делать возможность, что добро и зло, что правильно и что неправильно, своим умом, а не своим сердцем. Он даже не знает, как работать со своим сердцем. Он не возделывает почву свое сердце, выросли сорняки у него там, и он уже ничего не разумеет. И здесь именно об этом говорится. Чтобы высвобождать жизнь Бога, чтобы из земли что-то получить, ее нужно возделывать. А иначе то, что Бог насадил, мы услышали, мы приняли, но надо постоянно удаляться, нужно постоянно убирать сорняки. Потому что мы будем постоянно слышать другие семена, другие слова, и они постоянно будут залетать туда. И вы должны их выкорчевывать, уходить, отбиваться. А иначе в вероучение будут вкраплено очень много всевозможных таких извращений. Появится примесь в золоте, золото должно быть очищено. Это и означает возделывать. Бог поселил человека в Едемском саду, чтобы он возделывал этот сад и хранил его, чтобы Бог мог встречаться с ним. Далее, высвобождать жизнь Бога, сокрытую в своем сердце, в формате уставов Божьих, это затрачивать усилия на приобретение пищи, пребывающей в жизнь вечную. Мы обыгрываем узкие широкие врата, чтобы понять, что все это наши слова, наши исповедания, исходящие из нашего сердца. Иоанна 6:27. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Старайтесь – это затрачивайте усилия, платите цену. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». То есть, пища тленная – это материальное благосостояние. Не ищите проповедников и проповедей, которые говорят, как разбогатеть. Ищите проповедников, которые говорят, как войти в Царство Небесное, как стать Царством Небесным, как приготовить себя к слышанию Слова Божия, как призывать Бога и как готовиться к встрече с Ним. Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовной жизни – мир». Когда человек думает о материальном и ищет в Писании подтверждение, как разбогатеть, написано – это смерть. Это помышления плотские, это для плоти. А помышления духовной жизни – мир. Иоанна 6:63. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я вам говорю, суть – дух и жизнь». То есть Христос тоже не преследовал материальные вещи. Вы помните, когда к нему подошел один человек и говорит: «Учитель», он знал, что этот человек мудрый и правильно сделает. «Раздели имение. Мой брат не хочет делиться. Отец умер, оставил нам имение, но не успел написать завещание. И теперь мой брат, неверно разделил имение. Он взял себе больше. А ты вот можешь правильно разделить». А он говорит: «Кто поставил меня делить?» А потом сказал: «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Она не зависит от этого. Далее, высвобождать жизнь Бога, сокрытую в своем сердце в формате уставов Божьих, это обрести кроткое сердце, заплатить цену, чтобы наше сердце облеклось в одежды кротости. Вы скажете: «Разве когда мы рождаемся, наше сердце не является таковым?» Нет, все рождаются нагими. И мы это знаем. В духовном мире это тоже так. Когда мы рождаемся, и потом Господь нас облекает при соработе нашей с Ним в определенной одежде. Поэтому и сказано: «Облекитесь во все оружие Божие» или «Облекитесь в любовь», «Оденьтесь в это». То есть, если мы бы родились таковыми, то одетыми нам не надо бы были все эти постановления и воззвания, чтобы мы облеклись и оделись в праведность. Матфея 11:28-30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». То есть, вот когда человек научится, станет учеником и начнет учиться, только тогда он сможет облечься, получить кроткое сердце. Дальше он говорит: «Ибо я кроток и смирен сердцем». То есть, научитесь от меня. Я тоже для того, чтобы облечься в кроткое сердце во плоти человека, я тоже должен был через страдания пройти определенные, я должен научиться страданиями, навык к послушанию, и совершившись, придя за счет этих страданий, в совершенство сделался виновником вечного спасения. «И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо», то есть бремя мое, «и бремя мое легкое». Поэтому, чтобы обрести кроткое сердце, необходимо взять на себя бремя Христово и научиться от Него. Книга притчи говорит, что кроткое сердце – это жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Посмотрите, если мы не одеты в одеяние кротости, то обязательно вырастет зависть, она прорастет. Сразу ее не будет. Сразу все рождаются нормальными. Сразу никто не обладает кротостью, никто не обладает завистью. Имеется в виду, внутри сердца этого нет. Рожденный от Бога человек наг. Но потом ему нужно облечься. И если он не облекается, то тогда начинают расти сорняки. Если вы не выпалываете эти сорняки, они заглушат. И мы видим это на опыте, когда масса христиан, завистников, которые скрывают свою зависть под смоковными листьями. Все нормально до тех пор, пока не встретятся с Богом. У меня есть еще что говорить, но я хочу на этом остановиться. Мы сейчас будем молиться, так как нам предстоит прикоснуться к великому таинству, которое также умом не понять и не измерить, и не исчислить, в котором заложена жизнь Бога. Прикасаясь к Нему, мы можем либо получить благословение, либо проклятие, либо исцелиться, либо заболеть. Поэтому мы сейчас будем молиться и попросим Господа, чтобы Он явил нам милость. И если кто-то связан какими-либо грехами или что-то сделал неверное, и совесть осуждает его, Дух Святой показал, что это не так, вы можете выйти сюда, мы помолимся за вас, и Господь в одночасье снимет с вас вину, и вы сможете прикоснуться к этой святыне, потому что Писание говорит, кто будет есть и пить эту святыню, тот будет иметь в себе жизнь, а кто не будет есть и пить этой святыни, тот не будет иметь в себе жизни. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он на вашей стороне, Он не против вас. Он действительно хочет освободить вас от зависимости греха, от страсти, от позора, исцелить вас и сделать вас совершенными в самом себе. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, с моим позором, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю семя Твоего Слова в мое сердце, и прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. Первое послание Коринфянам апостола Павла, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, не соседа, не ближнего, а себя. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, не испытывая самого себя, а другого, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, исследовали самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Участвовать в этой святыне, этом великом таинстве может всякий человек, принявший Иисуса Христа своим Спасителем и запечатлевший свою веру заветом с Богом в крещении водою. Все люди, которые имеют тайный грех, которые отлучены, взяты на замечание, которые имеют обиду на кого-то или на что-то, которые кого-то обидели и не попросили прощения, те должны воздержаться. Вы можете не воздерживаться, но тогда вы примете болезнь либо проклятие. Все же остальные могут смело участвовать, потому что оправдание – это дар Божьей благодати, который вы приняли даром, и у вас была такая возможность у меня прямо сейчас это сделать, и мы это сделали. Поэтому я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело, когда этот опреснок пойдет по рядам народа Твоего, и святые Твои будут прикасаться и есть от него. Да будет это для них исцелением, да будет поражена болезнь их и немощь их, да будут уничтожены вирусы и бактерии их, да пройдет слава Царства Твоего в этом опреснаке Твоем, и да явится величие Твое. Благодарим Тебя за него и поклоняемся пред Ним, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. «И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста. Ряд, к которому подходит, встает. Вы видите, что я сделал, преломил, сделайте так же вы. Отломите кусочек. Это говорит о том, что вы своими грехами преломляли тело Христа, вбивали гвозди в него, а он взял ваши грехи, поменялся с вами судьбою. Это знак смирения, знак признания, когда Господь открывается. Всякий раз после своего воскресения, когда Иисус преломлял хлеб, он почему-то открывался, делал себя явным, и они узнавали его при преломлении хлеба. Так и Господь позволит вам узнать Его милость, и вы ее услышите, и ваши болезненные вирусы погибнут, ваша болезнь начнет отступать, потому что вы вкушаете хлеб жизни, великая тайна Бога. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Исаия 53. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». И ранами Его мы исцелились. Этот опреснок, ломимый, подчеркивает раны нашего Господа, в которых Он принес нам исцеление, позволил обменяться судьбою, взяв наше проклятие и дал нам чистую природу. Когда мы вкушаем, мы принимаем не только Христа в себя, но мы погружаемся в Него. Израильтяне находились в интересных жилищах. Они должны были взять, закрыть дверь дома, помазать косяки и перекладину кровью. И гнев Бога, который изливался на Египет, когда он видел кровь, проходил мимо. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной. Таково благовествование Евангелия. Снять проклятие, дать благословение, дать ключ к тому, чтобы войти в Его Царство. Также и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу завета, изливаемую в оставление всякого греха. Да будет благословена она пред лицом народа Твоего, когда она пойдет пред ними, и когда они будут пить из нее, да наполнятся они жизнью Твоею, да будет им дарована судьба Твоя в жизни Твоей. Во имя Иисуса Христа да придет на них это благословение и исполнится на них. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Служите друг другу точно так же, как вы служили в преломлении хлеба. Чаша – это Христос, одна на весь мир, на все века. Мы причащаемся от нее. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Псалом 17. Интересно, что эта песня пелась, кстати, первой на пасхальной вечере по учреждению Давида. Она была высвобождена им в молитве и обращена в песню, когда Бог избавил его от всех врагов и от руки Саула. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Посмотрите, тесные врата. Он исповедал, он ловил себя, он сеть для себя расстилал Царство Небесного и ловил себя в эту сеть, потому что он вставал в своей молитве и говорил, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Бог уже сделал, Он уже взял нашу судьбу проклятую, уже взял, Он уже взял наши болезни и уже положил на наш счет исцеление, оно лежит на нашем счету. Точно так же, как у вас в банке на вашем счету есть какие-то сбережения, точно так Бог положил Сына Своего Иисуса Христа на счет каждого из нас в отдельности, а в Сыне положил все небеса и самого себя. Вы настолько богаты, что это не исчислить, не описать. Ад становится никчемным. Поэтому всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Смерть – это доказательство, это чек, который вы представляете. Потому что вы едите, вы представляете, что на моем счету есть вот смерть Господа Иисуса Христа. И тогда начинает действовать Его воскресение. Если те, которых нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. Я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.